Глава 18. Что, сабельки твоего ничтожного бога червей против моего превосходного рождественского кунг-фу? Молли выскользнула в заднюю дверь и обошла по стенке хижину, пока впереди не нарисовалась высокая фигура, смотревшая в ее окно. Оборванные провода у дороги перестали искрить, а звезды и луна сквозь такой мрак вообще не могли бы пробиться. Но странное дело. Человека у окна Молли видела отчетливо. От него будто исходило слабое голубоватое свечение. «Радиоактивный», — подумала Молли. На человеке был длинный черный дождевик. Такие предпочитали носить пираты песка. Но с какой стати мародер пустыни полезет под дождь? Молли приняла стойку «Хассано-камая», спина прямая, меч воздет и наклонен над правым плечом, эфес на уровне рта, левая нога впереди. От смертельного удара по незнакомцу ее отделяли 3 шага. Меч идеально лежал в руке, так идеально, что, казалось, ничего не весил. Босыми ступнями Молли ощущала хвою. Надо было надеть сапоги, а не выскакивать в чем было. А холодные струи дождя на голой коже наводили на мысль, что и свитер бы не помешал. Мерцающий человек смотрел в дальний угол хижины, и Молли ринулась вперед. 3 легких шагах, и она уже у него за спиной. Лезвие меча легло сбоку на его шею. 1 рывок, и Молли рассечет его до позвонков. — Шевельнешься — сдохнешь, — сказала она. — Не, — ответил мерцающий мужик. Клинок торчал у него перед носом примерно на фут, и он осмотрел лезвие. — Мне нравится твой меч. Хочешь мой посмотреть? — Только попробуй. Точно сдохнешь, — сказала Молли, параллельно прикидывая, что такое повторять вообще-то не нужно. — Ты кто?
— Разиил, — ответил Разиил. — У меня не господин меч, не беспокойся. Не города уничтожать, обычный. Карать 1-2 врагов за раз или закусь резать. Ты любишь солями?
Молли не очень понимала, что ей делать дальше. Этот мерцающий пират песка, похоже, нисколько ее не боится. На самом деле, ему совершенно все равно, что она держит бритвенно-острый клинок у самой его сонной артерии.
Ты почему ко мне в окно заглядываешь посреди ночи?
Потому что сквозь деревянную стенку я не вижу.
Молли дернула обоими запястьями. Клинок плашмя хлопнул Разиила по виску.
А! «Кто ты и зачем ты здесь?»
— повторила Молли. Она уже отвела клинок, грозя ему новым шлепком. Но Разиил в тот же миг шагнул в сторону, развернулся и откуда-то из собственной спины выхватил меч. Молли помедлила всего секунду, приблизилась и резко опустила клинок. На сей раз настоящий выпад метил ему в плечо. Разиил парировал удар ответным выпадом. Молли сделала боковой замах, целя в левую руку. Разиил успел подставить свой меч и отразил удар. Клинок Молли скользнул вдоль его руки, а не поперек. Хорошо заточенный Тасси выхватил длинный лоскут из рукава дождевика, а с ним и ломоть плоти из руки. «Эй!» — сказал ангел, удивленно глядя на затрепетавшую на ветру ткань. Крови не было, только темная полоса там, где раньше была кожа. И Разиил кинулся рубить и кромсать. Его меч описывал символы бесконечности в воздухе перед ним. Он гнал Молли через сосновую рощу к дороге. Она танцевала, отступая, некоторые удары парировала, а других уворачивалась, огибала деревьями, ногами загребала мокрую хвою. Она видела только своего мерцающего противника. Теперь и меч его сиял, а тьма вокруг сгустилась так, что Молли полагалась лишь на память и 6-е чувство. Отражая 1 выпад, она зацепилась пяткой за корень и потеряла равновесие. Падая спиной, Молли сделала вид, что разворачивается, дабы не упасть окончательно. А Разиил по инерции не остановился. Меч его в замахе искал цель, что секунды назад находилась в 2 футах выше, и потому ангел наскочил прямо на клинок Молли. Она замерла, пригнувшись. Ее клинок шел наверх, прямо сквозь Разиила, и еще 2 фута торчал из его спины. Так они и застыли. Ангел нависал над нею, насаженный на ее меч, как 2 собаки, на которых следует вылить ведро воды. Из полуприседа Молли аккуратно вытянула меч и молниеносно развернулась, готовая нанести удар милосердия, который рассечет противника от ключицы до бедра.
«Ай!»
— сказал Разиил, не сводя глаз с дыры у себя в солнечном сплетении. Меч он бросил на землю и вложил в рану персты.
«Ай!» — повторил он, глядя на Молли. «Таким мечом нельзя тыкать! Таким мечом не полагается тыкать! Так нечестно!»
«А тебе полагается умереть!» — ответила Молли.
«Не!» — сказал Разил.
«Смерти нельзя говорить «не!» — это небрежный аргумент!»
«А ты в меня мечом ткнула и порезала мне плащ!» Ангел поднял поврежденную руку.
«А ты подкрался к моему дому среди ночи и подглядывал, а потом еще и мечом махал!»
«Я тебе его просто показывал! Он мне вообще не нравится! На следующее задание лучше прощу возьму!»
«Задание? Какое еще задание? Тебя не год послал! Он, кстати, больше не моя верховная сила! Мне такая поддержка не нужна!»
«Не страшись», — сказал Разил, — «ибо я посланник Господа, явился принести вам чудо Рождества».
«Ты кто?» «О, не страшись!»
«Да с чего ты взял, что я страшусь, недоумок? Я тебе только что по заднице надавала. Ты, значит, что, утверждаешь, будто ты ангел?»
«Явился принести рождественскую радость дитяти».
«Так ты рождественский ангел!»
«Я принес весть о радости великой, что охватит всех людей».
«Вообще-то нет. На сей раз эта радость только для одного мальчика, но речь я выучил заранее, поэтому чего ей пропадать?»
Молли несколько расслабилась. Кончик японского меча теперь смотрел в землю.
«А что это на тебе светится?»
«Благодать Господня», — ответствовал ангел.
«Ёшкин кот», — сказала Молли и хлопнула себя по лбу. «А я тебя убила».
«Не.
Слушай, хватит мне тут некоть. Может, тебе скорую вызвать, или священника, или чего-нибудь?»
«Я заживляюсь». Ангел протянул руку, и Молли увидела, как слабо светящаяся кожа затягивает рану.
«Только вот за каким чертом ты здесь?»
«У меня миссия».
«Да не здесь, на земле, а здесь, в моем доме.
Нас привлекают полоумные».
Первым позывом Молли было отсечь ему голову, но по зрелом размышлению она уверилась. Посреди соснового леса, под леденящим дождем, на пронизывающих ветрах, она действительно стоит голая с мечом в руке и разговаривает с ангелом. Так что второго пришествия он не объявил. Она и впрямь полоумная.
«Может, зайдешь тогда?» — спросила она.
«А у тебя есть горячий шоколад?»
«С мини-зефиринками», — ответила малютка-воительница.
«Благословенны будь мини-зефиринки». Ангел, показалось Молли, едва не лишился чувств.
«Ну, тогда пошли», — сказала она и зашагала вперед, бормоча себе под нос. «Поверить не могу, я убила рождественского ангела».
«Да, с этим пудельком ты опростоволосилась», — сказал закадровый голос.
«Не», — сказал ангел.
«Подтащите пианино к двери», — завопил Тео. Засовы на двустворчатой двери уже почти искрошились в щепу, и буфетный столик из мессонита прогибался под ударами того, что недомертвые пользовались как тараном. Вся церквушка содрогалась от толчков. Роберт и Дженни Мастерсон, хозяева морского рассола, наживки, снастей и отборных вин, покатили пианино из угла у новогодней елки. Оба они пережили несколько жутких моментов в истории Хвойной бухты и в критических положениях голову не теряли.
«Кто-нибудь знает, как заблокировать колесики?» — громко спросил Роберт. «Все равно двери нужно заложить», — сказал Тео и повернулся к Бену Миллеру и Начо Нуньесу. Они, похоже, в битве решили держаться друг друга. «Парни, поищите чего-нибудь покрепче!»
«Где они взяли таран?» — спросил Такер Кейс.
Он осматривал резиновые тормоза на колесах пианино, прикидывая, куда и что в них можно забить.
«Половину леса уже свалило ветром», — объяснила Лена. — У монтерейских сосен нет стержневого корня. Мертвяки, видимо, нашли такую, которую смогли поднять.
— Переверните его на спину, — сказал Так, — и подоприте им стол.
Таран снова ударил в двери, и те подались дюймов на 6. Стол, поддетый под тяжелые латунные задвижки, гнулся и трескался. В проем лезли 3 руки, половина лица и полувытекший глаз в сгнившей глазнице.
— Толкайте!
— заорал Такер. Они с разбегу придвинули пианино к столу, и двери захлопнулись, невзирая на торчащие конечности. Таран ударил снова, щель расширилась, а мужчины отлетели назад. У защитников щелкнули зубы. Вновь потянулись недомертвые руки. Так с Робертом снова навалились на пианино и закрыли двери. Дженни Мастерсон оперлась спиной об инструмент и оглядела зрителей. Человек 20 стояли вокруг, очевидно, боясь пошевелиться.
«Чего стоите, ебучки бесполезные? Помогите заложить двери! Если они сюда ворвутся, вам тоже мозги высосут!»
5 человек посветили друг на друга фонариками, будто инспектируя «мне, тебе, нам», затем пожали плечами и кинулись двигать музыкальный инструмент.
«Нормально вы их так взбодрили!» — сказал Так.
Его теннисные туфли пищали по сосновым полам, пока он толкал.
«Спасибо, я с публикой умею», — ответила Дженни. «Официанткой 20 лет».
«О, да, вы же нас обслуживали, УГФ. Лена — это наша официантка, помнишь?»
«Рада вас видеть, Дженни», —
сказала Лена как раз в тот момент, когда таран ударил в двери снова и сшиб Дженни с ног.
«Я вас не встречала на йоге».
«С дороги, с дороги, с дороги!» — пропел Тео.
Они с Начо Нуньесом волокли из задней комнаты 8-футовую дубовую скамью. За ними Бен Миллер боролся с такой же в одиночку. Несколько мужчин, удерживавших баррикаду, сломали ряды и кинулись ему на подмогу.
«Подоприте ими пианино и прибейте гвоздями к полу!» — распорядился Тео.
Тяжелые церковные скамьи косо уперлись в заднюю стенку инструмента, иначе Нуньес заработал молотком. От каждого удара скамьи прогибались, но держали напор. Через несколько секунд грохот тарана прекратился. И снова снаружи только дождь и ветер. Все посвечивали фонариками по залу и ждали, что стрясется дальше. И тут услыхали голос Дейла Пирсона. Он шел откуда-то сбоку.
«Сюда! Сюда тащите!»
«Задняя дверь!» — заорал кто-то внутри. «Они волокут таран к задней двери!»
«Еще скамеек!» — завопил Тео. «Забейте ими черный ход! Быстрее, там двери хлипкие! 2 ударов не выдержат!»
«А стенку они разве пробить не могут?» —
спросила Вэл Риордан, старавшаяся держать оборону наравне с остальными, несмотря на серьезную помеху в виде 500-долларовых туфель.
«Надеюсь, это не придет им в голову», — сказал Тео.
Руководить недомертвыми оказалось хуже, чем строительные бригады из одних пьянчуг и наркоманов. По крайней мере, в живых бригадах на месте были все руки и ноги, а равно и физическая координация он их, по большей части. Эта же компашка разваливалась на ходу. 20 недомертвых ворочали сломанную сосну фут толщиной и длиной с автомашину.
«Шевелись этой чертовой древесиной!» — рычал Дейл. «За что я вам плачу?»
«Он нам платит?»
— уточнил Марти поутру. Он расположился где-то посреди ствола, держась за кривую ветку.
«Нам за это платят?»
«Поверить не могу, что ты съел все мозги», — промолвил мертвый пейзажист Уоррен Телбот. «Они же всем предназначались».
«Будьте нахуй добры, заткнитесь и волоките, наконец, эту деревяшку к задней двери!» —
заорал Дейл, размахивая своим тупорылым револьвером.
«Порохом только перчику прибавил», — сказал Марти.
«Не сыпьте соль на раны», — сказала Бесс Линдер. «И так кушать хочется».
«Всем хватит, как только попадем внутрь»,
— утешил цитрусовый фермер Артур Танбо. Но Дейл понимал — ничего не получится. Слишком хлипкие, на таран им силы не хватит. Живые уже закладывают дверь черного хода. Он отозвал самых разложившихся от дерева и подогнал тех, кто поживее, но и для нормальной рабсилы взбежать по узкому крыльцу с древесным стволом в 1000 фунтов — дело гиблое. Даже бригаде живых и здоровых мужиков сложновато удержаться на ногах в скользкой грязи. Камель ударил в дверь с анемичным «бум». Дверь подалась ровно настолько, чтобы дать понять, живые успели ее укрепить.
«К черту!» — сказал Дейл. «Мы иначе до них доберемся. Распределитесь по стоянке и поищите, кто оставил ключи в зажигании».
«Закусь для автомобилистов!» — обрадовался Марти поутру. «Мне нравится».
«Что-то вроде!» — ответил Дейл. «Эй, парнишка, ты с восковым лицом! Ты же байкер был, да? Можешь замкнуть зажигание без ключа?»
«Одной рукой вряд ли», — ответил Джимми Антальво, — «а вторую собаку волокла».
«Перестала»,
— сказала Лена. Она осматривала раны Така. Сквозь бинты на боку сочилась кровь. Тео отвернулся от летчика и оглядел зал. Аварийное освещение начало меркнуть, и луч констеблева фонарика бегал по лицам, будто служитель законности искал подозреваемых.
«Никто ведь не оставил ключей в зажигании, верно?»
Разнесся праведный ропот, закачались головы. Вэл Риордан изогнула идеально вычерченную бровь. Повис вопросительный знак, даже не высказанный вслух.
«Потому что я бы поступил так», — поступил Тео. «Разогнал бы машину и въехал прямо в стену».
«Это было бы ай-яй-яй», — сказал Гейб. «Жидкая грязь заливала всю парковку на 2 дюйма, когда я там был в последний раз», — сообщил Такер Кейс. «По такому не всякая машина разгонится».
«Послушайте, надо вызвать помощь», — сказал Тео, — «и кто-то должен за ней съездить».
«И на 10 шагов этот кто-то не прорвется», — возразил Так. «Откроешь дверь или разобьешь окно, они тут как тут, дожидаются».
«А крыша?» — спросил Джош Баркер.
«Закрой рот, парень», — сказал Так. «На крышу хода нет».
«А теперь мы отрежем ему голову?» — спросил Джош. «И надо позвоночник рассечь, а то полезут».
«Смотрите!» —
сказал Тео, высветив фонариком центр потолка. Там был люк, запертый и закрашенный, однако был.
«Ведет на старую колокольню», — объяснил Гейб Фентон. «Колокола нет, а ход на крышу есть».
Тео кивнул.
«А с крыши можно посмотреть, где они все, а уже потом двигаться дальше».
«Но до этого люка 30 футов. И как туда забраться?» Неожиданно откуда-то сверху донесся визгливый гав. Полдюжины фонариков метнулось туда и высветило Роберта, болтавшегося вверх ногами на рождественской звезде.
«Елочка Молли», — сказала Лена.
«На вид прочная», — подтвердил Гейб Фентон.
«Я полезу», — сказал Бен Миллер. «Форму я не растерял. Если нужно будет рвать когти, справлюсь».
«Ну вот, а вы говорили», — заметил Лени Такер. «Ни один мужик с мелкими яйцами на такое бы не вызвался. Видишь, как врут мертвые».
«Но только у меня старый Терсел», — продолжал Бен. «Вы же не хотите, чтобы я на таком за подмогой ехал?»
«Нам нужен Хаммер», — сказал Гейб. «Ну да, или хотя бы хорошая ручная дрочка», — подтвердил Так. «Хотя нет, это можно и потом. А пока лучше полный привод».
«Ты правда хочешь попробовать?» — уточнил Тео Бена.
Атлет кивнул. «У меня шансов выбраться больше. А тех, кого не обгоню, втопчу в грязь».
«Ну, тогда ладно», — сказал Тео. «Давайте вытащим елку на середину».
«Не так быстро», — Такер похлопал по бинтам. «Мне все равно, какая скорость у микронады, но у Санты в пушке еще 2 патрона».